Ира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
С нами гость, обещанный Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, заместитель Сергея Собянина, а также возглавляющий департамент транспорта и вообще большой начальник. Хорошо. Я вам предлагаю.
Доброе утро.
Здравствуйте. Я вам предлагаю, слушатели дорогие, пишите, вы знаете каналы связи с нами, Twitter, говорит МСК, это средство, которое наименьшим образом используется, а следовательно, наиболее востребовано. То есть мы его легче всего читаем, видим, и сообщения улетают вниз реже. Не с такой скоростью. Значит, дальше. Плюс 7-925-8888-948 СМС. И говоритмосква.ру написать в эфир. Говоритмосква.ру, значит, написать в эфир. Дальнобойщики. Побор из дальнобойщиков, сразу пишет Иван. Это беспредел, это ужасно, это отразится на инфляции, на наших ценах. Мы не понимаем, что делать. Скажите, пожалуйста, сегодня акция дальнобойщиков.
Да. К счастью, она Москвы впрямую не очень касается. Это раз. Второе. Мы анализировали с коллегами влияние. Во-первых, там принято решение о том, чтобы отложить введение, насколько я знаю, того тарифа, который был изначально за километры. Он снижен очень серьезно. Распоряжение правительства подписано, я его, так сказать, видел.
Отложить.
Ну, не то, что отложить, просто я так понимаю, что будет ступенчатое введение ступенчатого вот этой повышения тарифа на проезд за километр. Я думаю, что в большей степени могут быть проблемы у коллег из Московской области, потому что, наверное, не все грузовики захотят поехать по федеральным трассам, будут пытаться найти какие-то региональные дороги. Наверное, об этом, ну, как-то стоит подумать заранее. Это раз. Второе. Мы посмотрели влияние стоимости, вот, увеличенной стоимости проезда на там, продуктовую корзину, на стоимость логистики. Влияние не очень большое, но оно, конечно, есть. У нас два канала в основном поступления продукции, помимо железнодорожного транспорта, автомобильным транспортом. Это порт Санкт-Петербург, то, что приезжает в Москву. И второе, это юг, да, это да. Новороссийск, Краснодар, вот этот, да, регион. Мы посмотрели, рост тарифов, рост стоимости логистики не очень большой, но, конечно, присутствует. Поэтому уверен, в принципе, что это решение, оно воспринималось достаточно давно, продумано, я думаю, и оценен те последствия, которые будут от его введения.
Знаете, если позволите замечание, если бы оно производилось продуманно и действительно сначала с карандашом в руках и с листом бумаги, то не надо было бы отпрыгивать сейчас назад. Всегда видна в этом до известной степени непродуманность. Все на арапа, все на шару, все с наскока, все, значит, там пронесет, вот не пронесло.
Дело в том, что я думаю, просто ситуация, на самом деле, в экономике, во многих вещах, она в таком сейчас достаточно ручном управлении где-то находится. Да. Поэтому, наверное, такие решения нужны, и очень даже здорово, что если было видно, что решение несколько не своевременное, либо, например, запоздало, либо надо его корректировать, власть принимает решение, его корректирует и не боится этих решений. Я считаю, что это, наоборот, даже большой плюс.
Сняли штрафы с многодетных семей, спрашивает Саша 54-й.
Мы сделали достаточно такой подробный, понятный механизм обжалования. Те граждане, которые считали, что у них штраф выписан незаконно, могли его обжаловать. Если были основания его отменить, конечно, они отменены.
Благодарим, Максим, за платный паркинг. Только траву в Москве не асфальтируйте, хватит дорог уже, хватит дорог. Это 48-й, и надо сказать, 48-й, сейчас вас летят помидоры примерно от 20 людей, которые, наоборот, в ярости от платного паркинга.
Вы знаете, к счастью, вот звонивший или написавший к вам, он не один. Людей, которые выступают категорически против за расширение уличной дорожной сети, их очень много, на самом деле. Ну, конечно, есть и люди, которые выступают за то, чтобы было больше парковок, меньше травы, уже тротуары, чтобы можно было ездить, а можно и по ним ездить. Такие,
ну, вот
тоже есть.
Есть какие-то вещи, которые мы видим каждый день, тут ровно каждый день. Бывают аварии, бывают какие-то страшные происшествия, но есть ровно, окончательно каждый день. Эль, каждый день я говорю, да, и Нижегородка, энтузиастов и Волгоградка, как
правда,
обычно, стоят. Но это мы знаем каждый день. Вот, может быть, с этим что-то сделать можно, знаете как, может быть, этих расшить и сказать, ребят, ну, давайте так, амба больше не строим, но это разошьем.
Вы знаете, вот у меня, я специально, готовясь к эфиру, да, у вас, подготовил там некоторые данные по проблемным участкам в городе. Вот на сегодняшний день у нас по ряду магистралей есть даже увеличение скорости движения. По ряду магистралей, такие как Волоколамка, Дмитровка, Мичуринский, Ленинский проспект, есть снижение скорости движения, достаточно серьезное, там от 3 до 8%.
Угу.
В первую очередь, вот эти затруднения в движении, они связаны с проведением различного вида строительных и реконструкционных работ. То есть это временные вещи, и они необходимы для того, чтобы дальше дорога поехала. Но если вы помните, мы, по-моему, с вами даже говорили уже об этом, Ленинский проспект мы, по-моему, в 2012 году...
Собирались расширять.
Собирались расширять, причем там надо было всего лишь тротуар в некоторых местах 30 сантиметров, в некоторых 50. Скажем, сократить.
А он огромный?
Он не очень огромный, он в местах от не менее 1,5 до 3,5 метров. Вот по памяти сейчас, это было достаточно давно. И жители Ленинского проспекта сказали категорическое «нет» любому расширению.
Да, выступления были там серьезные.
И мэр города принял решение о том, что с учетом мнения жителей мы ни в коем случае ни в какие конфликты не пойдем. И раз такая категорическая позиция жителей, которые проживают на Ленинском проспекте, мы остановили реконструкцию.
Да.
И хочу вас заверить, когда мы говорим в общем о городе, давайте расширим. Мы, сидя здесь, наверное, даже можем проголосовать и скажут, да, расширить. Но когда мы пойдем и спросим у жителей, у которых дорога приблизится к подъезду, у которых сократится газон, думаю, что вот по своему, так сказать, опыту...
Там же не только дорога, еще и выхлоп, еще и звуки.
То увеличивается трафик, увеличивается нагрузка на инфраструктуру. Конечно, и большое у меня сомнение, что жители скажут, да, давайте, значит, мы потерпим, чтобы у нас на 1, 2 или 3 автомобилей проезжало больше. Хотя, честно скажем, что даже расширение, добавление одной полосы, если это там, условно, не полоса для общественного транспорта, в общем-то, на движение она сильно образом в городе не сказывается. Это тоже, честно говоря, мы все это понимаем.
Я думаю, хорошо, Волгоградка ремонтируется, вот возвращаясь к этому. Волгоградка ремонтируется, Волоколамка ремонтируется. Это мы понимаем, что потом заживем. Но Нижегородка окаянная, как всегда она стояла. Шоссе энтузиастов, там люди пытаются выскочить на трамвайные пути, их там ловят специально обученные товарищи офицеры. Значит, они пытаются вот там по тротуарам, их там ловят стоп-хам и клеят им огромный этот самый... Да, значит, еще что-то. Они затравленные все, зашуганные, ну что им бедным делать?
Вы знаете, есть люди, как вы знаете, тоже цифра вам это говорил, вот если брать час пик, у нас примерно 70% людей в утренний час пик и вечерний, соответственно, передвигаются на общественном транспорте. Я думаю, я не к тому, что надо бросить машину и пересаживаться на общественный транспорт, не думать об этом. Я считаю одно, что действительно для тех людей, кто ценит время, есть всегда возможность выбора. Наша задача — это сделать выбор достаточно таким, ну, скажем, разумным. И мы всегда говорили о том, что мы никогда не против личной машины, но мы за разумный выбор. Если... Вот взять Токио, мы там недавно были с делегацией правительства Москвы, 95% поездок на работу в центр города осуществляется на общественном транспорте. Поэтому,
к сожалению... Опять он молчит про Ленинградку, пишет Янг Сари. Ну что, а вы же не спросили, голубчик. Так вы же спросите. Что же вы про Ленинградку молчите?
Что там все проезжаем, все видим, какие проблемы там есть. Доделаем обязательно. Это огромное бремя, там, скажем, на шее, которое нам досталось в наследство, но мы обязаны его достроить. Другого варианта
просто нет. А здесь у нас на народное ополчение тоже.
Тоже.
Рано или поздно.
Тоже.
Значит, я вам хочу пожаловаться. Началось дело с Серьезки, началось дело с того, что все объезжали. Мы, я объезжал через Глаголево, через Бирюзово, объезжал кругом. Сейчас объезжаю, наверное, один я. Значит, там уже как-то люди пристроились, претерпелись, привонялись друг к другу, значит, и так далее. Оттуда идет сплошной поток машин из запретной зоны, что там, 100 рублей они дают, как там, чего. Но я выезжал, и у меня, значит, через объезд.
Ну да.
И из зоны ремонта выезжал, если только троллейбус, то сейчас каскад идет, не сбавляя скорости. Я так понимаю, они снюхались там с этими, с охранниками.
Ну, мы проверим обязательно.
Ну, вот что-то такое. Значит, да, подтверждаю, пишет «Новая Москва», многодетным семьям снимают. Я пример. Спасибо за платные парковки на Кржижановского. Порядок в движении стал лучше, побольше, говорит «Новая Москва». Я еще раз, ребята, я хочу всем слушателям сказать, чтобы вы не думали, что я не читаю ваши сообщения. Я их читаю, братцы. Значит, я и каждый раз я говорю, там, где хвалят за платные парковки, прибавьте от 10 до 20 сообщений, где ругают. Но есть, которые платят, которые хвалят, и вы должны с этим смириться. Есть люди, которые да, хвалят, да. Понятно? Значит, а я вижу, как ставят, например, без необходимости, без всякой необходимости, при выборе, при возможности выбрать между, в 6 утра, при возможности выбора между парковкой для инвалидов и парковкой не для инвалидов, ставят именно на парковке для инвалидов. Именно. В этом на самом деле презрение не только к нормоустанавливающим органам, не только к нормособлюдающим органам, к органам рестрикций каких-то, да, а презрение ко всем к нам.
Я согласен. Мало того, нам иногда достаточно большое количество вопросов задают лично ко мне. Вот слишком много мест для инвалидов, слишком много мест вы тут разметили, так дефицит. Могу сказать, что мы стараемся все места, которые выделяем специально для маломобильных граждан, предварительно обсуждать с различными обществами маломобильных жителей города Москвы. И это нормальная наша с вами персональная ответственность перед ними — создать максимально комфортные условия для их передвижение по городу. Это наша с вами обязанность, и я считаю, что это, ну, такой гражданский долг каждого — понимать это и чувствовать, что это его вклад в то же.
Если есть выбор, и ваша стоянка, ваша обычная стоянка не занята, и она на 10 метров дальше, пожалуйста, ребят, не заставляйте меня за вас стесняться. Вот я вам говорю, как ваш согражданин. Ребят, пройдите 10 метров, пожалуйста, стыдно на вас, стыдно смотреть, просто стыдно. Значит, понятно, что вы люди, которые сами себя не уважают. Больше ничего. Когда же Ярославка, Игорь Магар? Максим Лексутов с нами, напоминаю.
Да. Вопрос, когда все
же
будет
Ярославка
хорошо.
Будет закончена, да. Когда закончена?
У нас план был с коллегами из строительного комплекса это сделать максимально быстро. Я могу сказать, что и так наши коллеги-строители ускоряются. И все крупные развязки сдают с опережением плана, даже тех стандартов, которые в госконтрактах записаны. То есть стараются работать круглосуточно, стараются максимально все сделать быстро, чтобы ущерб был меньше. А насколько я помню, Ярославка — это конец года. Надеюсь, что это все будет сделано, и жители получат хорошую возможность съездить. Хотел бы еще сказать, вернуться буквально два слова к платным парковкам. Такая да. тема достаточно, я понимаю, активная, и много обращений, уверен, по этому поводу есть. Хотел бы коротко рассказать про вот эту вновь новые парковочные места, которые были сделаны не так давно на территории города. Некоторые вещи есть достаточно такие показательные. Во-первых, я сам приезжал к жителям, к муниципальным депутатам, точнее, района Останкино, которые наиболее, так сказать, как мне говорили, активно выступают против. Мы почти 2,5 часа с коллегами разговаривали. Честно говоря, со стороны муниципальных депутатов достаточно были разные вопросы, были какие-то острые вопросы касательно работы общественного транспорта, ведения парковочного пространства. Но, в общем-то, каких-то аргументов сказать, почему это плохо для жителей, не сказали. Мало того, есть интересная статистика, которую я привез с собой. Вот у нас поступило заявок на получение резидентных разрешений 5211. Из них там через портал там 1800, через МФЦ 3300. Выдано разрешение 2402.
Почему меньше, чем поступило запросов?
В работе еще. У нас есть 5-6 дней для того, чтобы ответить на вопрос. Там до 7 дней мы отвечаем и этот срок соблюдаем. Но это к чему? Что количество людей, которые хотя бы подали заявление на парковку платную, с тем, чтобы оформить резидентное разрешение, воспользоваться своими резидентными правами, это процент на сегодняшний день около 1%. А тех, кто имеет право подать разрешение на получение резидентной парковки.
Что же они делают? Ну как, вы же объясняете это не только глупостью.
Вы знаете, я объясняю. Вот у нас есть зона по платной парковке «Садовое кольцо», которое работает уже 3 года. Так вот, за эти 3 года количество граждан, жителей, которые проживают в зоне платной парковки, от тех, кто имел возможность, имеет право юридическое получить это резидентное разрешение, за 3 года это 20%. 80% жителей даже не обратились.
Почему? Ну, как объяснить? Ну, как? Объясните. Значит, они живут в Калифорнии, они живут в Майами, где они живут?
Не думаю, что весь центр города внутри Садового кольца проживает.
Мне кажется, они такие богатые, отвратительные люди, нет?
Не думаю. Уверен, что нет, точнее, даже так. Значит, скажу, что у многих жителей, во-первых, есть парковка во дворе. Даже, как бы это странно ни казалось, внутри Садового кольца, в старой застройке, из Москворечья, такие возможности есть. Это первое. Второе, у кого-то есть капитальный гараж. То есть это подземный или надземный гараж, где можно машину ставить. А часть людей, которые просто, вот это, скажем, их проблема вообще не интересует.
То ли нет платят, машины вообще.
То ли нет машины вообще, то ли, соответственно, этой проблемы нет. Они считают, что, ну, не пойду я на площадку, на интернет-портал PGU.MOS.RU, даже не выходя из дома. Это можно все оформить.
Я пару раз пробовал. Можно так довериться. Значит, конечно, каждый раз мне объясняют, что я не удовлетворяю требованиям. Я думаю, почему. Мне кажется, может, какой-то есть штраф неоплаченный. Я ищу, не нахожу. Значит, потом какой-то штраф приходит. Кстати говоря, я хотел... Можно я по это самое похвалюсь? Я залетел первый раз за езду в неразделительный, вот на МКАДе, то, что вы говорили.
На обочине.
На обочине, так называемой. Я прижался вправо к отбойнику, объезжал пробку интеллигентно, спокойно, на скорости. Там все, допустим, идут 40, а я, например, 60. И хорошо шел. И 1500 сейчас пришло. Я любо-дорого пошел платить. И я должен сказать, надо запомнить, где эти чертовы камеры. Потому что надо знать. 1500 много.
Вы знаете, я думаю, что на МКАДе этих камер будет столько, чтобы полностью контролировать всю обочину. Потому что зачастую езда по обочине, особенно в темное время суток, сейчас уже темнеет рано, это почти 60% всех ДТП, которые случаются на МКАДе.
Да, но вот еще те люди, которые едут по обочине, они не понимают, что они уже нарушили, и они еще отдавливают тех, кто выходит справа. Потому что, братцы, когда человек выходит справа, а вы претесь по обочине на МКАДе, вы помните, что вы уже нарушили, вы пропустите этого человека, который идет справа. Но нет, они начинают в тебя биться. И ты говоришь, брат, ну ты же видишь, что ты уже нарушил. Так ты еще второй раз хочешь нарушить. Зачем же это? Хорошо. Значит, должен сказать про вот эти разрешения. Несколько раз я заполнял, несколько раз не получалось. Ответ загадкой. Мне не говорят, что исправить. Вот, условно говоря, мне говорят, например, там, постригись, или там, значит, кстати, пиджак надень, или еще что-то. Я тогда могу исправиться. Но знаете, если мне не говорят
готов потратить время вместе с вами и после передачи вместе попробовать заполнить вместе с вами ваше резидентное, так сказать, заявление на получение резидентного разрешения. Я уверен, что процедура достаточно легкая и простая. И в подтверждение этому почти около 30 тысяч людей это получило. Я думаю, ну, наверное, как-то
разобрались. Я еще раз пройду, и потом позвоню Алене.
Вот спасибо. Позвоню.
Да, значит, меня что там не устраивает, одна фигня, что они мне не объясняют, чего не хватает. Если бы они сказали, парень, ты хороший, но ты 10 раз должен отжаться. Я скажу, хорошо. То есть они просто отвечают, не удовлетворяете, но не говорят, что. И это загадка.
Вы знаете, да, на самом деле мы достаточно давно уже отвечаем, если вы зарегистрируете через портал, что у вас не хватает. Первое, мы говорим вам, вам отказано, потому что, например, машина не ваша. Угу. Вы ошиблись в номере. Мы
понятно.
Мы это говорим.
Ну, вот мне несколько раз отвечали, пока просто так.
Попробуйте,
пойди туда, не знаю,
еще
куда.
Раз,
хорошо,
думаю,
хорошо.
Ну, вот Инна у нас на сайте написала по поводу дворов и парковок, что в районе Беговой ввели платные парковки, проблема переместилась во дворы, и теперь даже скорая не может подъехать.
Вы знаете, я думаю, что то решение, которое мы приняли правительство Москвы о том, что мы до 70% субсидируем установку шлагбаума в интересах жителей, я считаю, что это отличное решение, которое позволит эту проблему решить. Ваш двор — это ваш двор. Часть людей хотят, чтобы там были машины, часть людей хотят, чтобы там был тротуар и зеленая детская площадка. Поэтому, если консенсус у жителей есть, я думаю, что решение шлагбаума можно легко получить. И процедура максимально упрощена, максимально. И вы получите субсидию от правительства Москвы и поставите шлагбаум.
Два человека сразу написали мне, что несправедливо мне пользоваться особыми отношениями с гостем. Ну, в смысле, то, что мы вот с ним знакомы лично и видим друг друга. Это некрасиво. Вова пишет, некрасиво так. Если вы заполняете с Лексутовым, то пусть Лексутов с каждым из нас заполнит. И то же самое...
Пусть все приходят на радио.
И то же самое мне написала моя жена. Сказала, прекрати, это некрасиво, мы поедем в МФЦ. Все, значит, мы поедем в МФЦ, товарищи, Вова, и я и вам говорю, мне жена написала, это некрасиво, значит, я поеду в МФЦ с женой, получу и все сделаю, и Лексутов не будет со мной заполнять никакого блата, товарищ, никакого блата, успокойтесь, пожалуйста.
В нерабочее время, может, если надо, Сергей.
Хорошо, значит, слушайте, подскажите сроки реконструкции Калужского шоссе.
Сроки реконструкции Калужского шоссе. Я думаю, что это конец 2016 года, когда уже большая часть той реконструкции и той инфраструктуры, которая дополнительная инфраструктура будет, потому что часть определенные участки, это вообще новые участки. Уличные дорожные сети — это такая, ну, скажем, дополнительная калушка получается.
Да.
И я думаю, что конец следующего года уже жители получат дополнительную инфраструктуру, которая серьезно облегчит движение там. Это конец следующего года.
Вот люди про Можайку спрашивают. Прекрасная, отличная вот эта вот, значит, как-то скоростная эстакада. Магистраль, эстакада, вы строите ее, но нас все равно, говорят люди, и это вопрос уже политический, нас все равно останавливают перед Рублевкой.
Объясню, очень простая история.
Смысл, они
там говорят. Она бессветофорная. Если раньше, значит, съезд с МКАДа, он каким-то образом дозировал количество автомобилей, которые въезжают на Можайку, и дальше на Кутузовский проспект, то теперь, если светофор там не будет работать, то прям до арки, соответственно, доедет пробка, и Кутузовский проспект полностью встанет.
Да.
Поэтому то, что делают там сотрудники ГИБДД, отсекают просто определенное количество.
Там было несколько светофоров, вы
правы. Теперь их нет.
Первый был у Гайца в самом начале, потом второй у Макдональдса, потом третий у Мирмага Молодежный.
Все правильно. И последний перед вот этой развязкой, с Рублевского шоссе, которое
съезжает
на Кутузовский.
Да, но там уже товарищ милиционер бегал.
Да, поэтому это единственная возможность сделать так, чтобы Кутузовский проспект ехал, и те жители Москвы, которые на эстакаду попасть не могут,
Они не могут
на нее попасть, чтобы как-то проезжали, соответственно, по дублеру, который под эстакадой. Другого варианта там нет.
Правда, что камеры стали за стоп-линию штрафовать?
Правда.
Правда. Правда. Я надеюсь. Потому что до сих пор вижу, как люди выезжают на стоп-линию.
Поэтому призываю быть аккуратным. Действительно, мало того, у нас появился комплекс фото-видеофиксации на Кутузовском проспекте.
Да.
И Кутузовский проспект, по всей статистике, он одна из самых аварийных трасс в городе.
Да.
Там стоит комплекс фото-видеофиксации. Призываю вас очень внимательно относиться к скоростному режиму, соблюдению полос. Камера позволяет выявлять агрессивную езду.
Как выявлять? Вы можете мне объяснить, что
просто
это значит?
Очень просто.
Когда-то очень давно меня предупредил парень в Нью-Йорке. Я взял машину. Было время, я был по 3 раза в Нью-Йорке в год. Было время. Давно, это может быть 15 лет назад. И как-то мне дает парень машину и говорит: да, кстати, не забудь, что у нас теперь, вот это было, может быть, в 2000 году, я не знаю, или в 2001, может быть. Он мне говорит: введены штрафы за агрессивную езду. Это я говорю: как? Это я говорю: слалом, типа мы называем слалом. Он говорит: да, слалом запрещен.
Перестроение,
да,
резкие.
Быстро перестроение. Я говорю: подожди, а кто за этим может следить? Он говорит: да, но у нас всюду курсируют полицейские машины. И они заметят, если ты это сделаешь, включат сирену, догонят и остановят. В России это не так. Как вы это определите?
Значит, есть два способа. Во-первых, в ГАИ я знаю, что руководитель ГУВД города Москвы дал поручение органам автоинспекции города создать отдельное подразделение, которое будет заниматься таким...
Негласным контролем.
Которые гласным и негласным, потому что они, в общем-то, будут в потоке ездить и выявлять. Время, когда это происходит, всем понятно. Да, это уже там после вечернего час пик, когда дорога более-менее свободна, тем более Кутузовский, она прямая ровная трасса,
да.
И всех там желание по возможности ускориться есть. Поэтому сотрудники полиции, ГАИ знают точно, где такие случаи бывают, раз. Второе, камера, она позволяет выявлять, так как она достаточно, так сказать, дальнобойная, извиняюсь за такое слово, она позволяет заранее выявлять и рисует трек этой машины. То есть мы видим в компьютере, который анализирует огромное количество данных, трек этой машины, начиная примерно за 100 метров до места установки камеры.
Если 100 всего-навсего?
Этого достаточно, потому что дальше следующая камера, которая подхватывает этот трек. Если мы видим, что эти перестроения достаточно такие существенные, это автоматика определяет, и скорость выше обычного, то, соответственно...
А правда, что вы не следите за скоростью на Рублевке и Кутузе, потому что там биг-начальники ездят?
Нет, я же вам сказал, камеру теперь установили вообще стационарно на Кутузовском проспекте, конечно.
А начальников штрафанете?
Вы знаете, штрафуют всех. Вы можете к вам...
Ну, кроме кортежа.
Есть спецтранспорт, который, конечно... едет по особым правилам, это с проблесковыми маяками, ну и масса других вещей, которые мы знаем из правил дорожного движения. Да. Есть исключения, конечно, которые должны быть.
Новости, тотчас после новостей продолжим. С нами Максим Лексутов. Максим Лексутов, заместитель мэра города Москвы, заместитель Сергея Собянина и ответственный за транспорт в городе Москве. С нами сейчас в студии. Вы пишете свои вопросы, мы их видим. Их больше, чем возможно задать вообще, если честно. Спасибо большое, что пишете. Значит, смотрите, Гудок пишет. Я знаю, пишет Гудок, что есть формат машин под госзащитой, в кавычках, которые не подпадают под штрафы. Сюда входят ВИПы, чиновники и члены семей ВИПов тоже. Это верно?
Ну, есть наверняка процедура, она в федеральных законах описана, связана с госзащитой. И действительно, если человек находится под госзащитой, которому положена там охрана, либо назначена судом, либо законным документом, то действительно есть определенный порядок закрытия информации по этим автомобилям, но это не компетенция правительства Москвы совершенно. У нас полномочий закрывать какие-то или открывать какие-то номера, их нет. Это органы правоохранительные, специальные службы, поэтому здесь вопрос несколько не ко мне.
Хорошо. Знаете, я думаю, вы к нам приходите примерно один раз в несколько месяцев. Один раз в два или в три месяца. Вот примерно так. Я думаю, вы же работаете по плану. Расскажите мне, пожалуйста, вот сейчас 11-11. А вот да, например, до января. Что вы собираетесь предпринять до 11 января? На следующие два месяца. До Нового года лучше. До Нового года.
В план нашей, так сказать, работы транспортного комплекса, да?
Да, да. Вот интересно.
Очень-очень легко ответить на этот вопрос. Значит, у нас несколько больших таких задач, которые стоят до конца года. Первое, это мы сейчас заканчиваем получение дополнительного количества автобусов новых придет. Вот в пятницу около 75 новых автобусов, причем городского перевозчика, у частных перевозчиков.
Какие?
Это ЛИАЗы российского производства, соответственно, и большой и средней вместимости.
А куда они пойдут?
Они пойдут на разные маршруты города, в первую очередь, на существующие маршруты. Это замена...
Каким районом ждать?
Не частные.
Я ответить вам, вот сказать, что это пойдет на маршрут номер там 55, а этот на 903, к сожалению, не смогу.
А то у нас тут жители некоторых районов прям требуют, говорят, не хватает автобусов.
Я думаю, что к ним точно придет.
Да, значит первое. Это первое. 75 новых автобусов приходят в пятницу.
До конца года их еще будет около, по-моему, еще около 90, поэтому в общей сложности там порядка 160 автобусов до конца года
160.
Мы получим.
Да,
это большое количество. Мало того, наш парк автобусов, если уже заговорили, один из самых молодых в Европе, 4,7 лет средний возраст, например, в Стокгольме, там средний возраст от 9 до 11 лет парка. Это первое. Второе, наша задача, которая на сегодняшний день стоит, очень большая, мы меняем существенным образом модель управления наземным транспортом. Это значит, что мы переходим на госконтракты с перевозчиками частными,
да.
И будут все автобусы малой, средней и большой вместимости работать только по городским тарифам, со всеми льготами для разных категорий граждан, которым льготы эти полагаются.
Частники в том числе будут работать по льготам?
Да. Частники будут работать только по городским тарифам и только по городским билетам. И к сентябрю следующего года, в общем-то, эти маршрутки, которые работают на разных маршрутах городских, они полностью будут заменены на новый подвижной состав. Для этого мы сейчас уже в процессе розыгрыша конкурсов, аукционов на новую модель управления. Это так называемый контракт транспортной работы, пятилетние контракты, в рамках которых частные компании купят около 2000 новых автобусов.
Что это изменит? Они начнут пристегиваться?
Они начнут пристегиваться, раз. Это будет автобус такого синего цвета, городского, который уже привыкли. Там будут валидаторы, там будут только городские тарифы.
Да.
Еще раз повторю, городские тарифы. Это значит, что для многих категорий снизится тариф на 30%.
Валидатор
— это куда вы прикладываете ваш билет, соответственно, и открывается турникет.
Я латынь изучал, но я думаю, применительно к автобусу, что это значит.
Турникет, валидатор. Я могу сказать, что частных компаний, которые приходят на рынок к нам по новым контрактам, нет обязанности ставить турникет. Нет обязанности. То есть, если они контролируют безбилетный проезд, то есть там, водитель, либо своей службой, которая проверяет билеты, то они могут турникет вполне себе не ставить. Мало того, если говорить про турникет, такой вопрос, который тоже часто мне задают, когда вы уберете и почему. Две вещи есть простые. Первое. Мы делали эксперимент, отменяли турникет. На следующий день минус 30%.
Минус 30% по деньгам,
да. То есть люди перестают платить. Но есть здесь опыт, что называется, посмотрите на заграницу в этом вопросе, и они пошли по пути очень, на мой взгляд, разумным и комфортным для всех без исключения, это переход на безлимитные билеты.
Ага.
То есть сейчас у нас самый популярный билет это с определенным количеством поездок, например, на 60,
да.
Покупая на который, вы получаете там большую скидку там, от 30 до 45%.
Да.
Если говорить от разового билета. Так вот, переход на безлимитные билеты. И да, и у вас, когда билет на 60 поездок, видимо, некоторые граждане несознательные, они пытаются сэкономить. Думаю, ну вот, проехал бесплатно, не проводировал билет, вот, глядишь, сэкономил.
Да.
Если у вас будет безлимитный билет, то вам, в принципе, будет все равно.
И сколько отметил, да?
Сколько отметил. И поэтому, наверное, вы с удовольствием будете его отмечать, потому что понимаете, что для вас это ничего не значит всего лишь. Потому да. что билет безлимитный, он работает по определенный календарный период, и для вас мотивации его не, так сказать, не валидировать, не прикладывать к турникету никакой нет.
Да-да-да.
И я думаю, что когда доля безлимитных билетов будет достаточно большая, и мы увидим, что количество пассажиров, оплачивающих свой проезд, валидирующих билет, большая, я уверен, что через несколько лет возможно будет говорить о том, что валидаторы турникета можно...
Мы все еще говорим о планах до Нового года. Да. Еще что? Вы в декабре говорили что-то о расширении зоны...
Да, зона платной парковки зона точечно в декабре будет расширена. Да. Для этого у нас пройдет около 30 встреч с муниципальными депутатами в префектурах, которые... которых обсуждается это введение.
Они
меры.
За людей или они кивалы?
Разные совершенно люди. Есть, которые пытаются построить свою политическую карьеру на этом. Я могу ответственно заявить, что любая ответственная власть, которая хочет действительно улучшения дорожного движения, которая понимает ответственность за свои решения, будет делать то же самое, что и мы. Которые популисты говорят, надо отменить платную парковку, отменить эвакуаторы, отменить штрафы, это все неправильно, хотим ездить, как хотим. Это безответственные люди, которым точно не место во власти. Не мне, конечно, решать этот вопрос, выбирают люди, но могу вам точно сказать, что любые ответственные люди, которые действительно переживают за судьбу города, набор действий будет примерно такой же, как у нас.
Что вы скажете о сотнях людей, которые выходят на манифестации? Сотнях. Мы слышим о 500, мы слышим о 300.
Вот я повторюсь тогда, самый был такой район проблем на Останкино, где большее количество было, поступало к нам обращений с тем, что не согласны с платной парковкой. Да, были выступления, люди приходили на митинги. Я туда приехал сам, встретились мы с муниципальными депутатами, которые, в общем-то, выступали за отмену платной парковки, за что-то еще.
А они же организовывали митинг?
В том числе с их участием. Но потом эти митинги плавно переходили в политические заявления каких-то там партий с тем, что, а вот помимо всего прочего, давайте еще и вот с этим не согласимся, с тем еще с другим. Да. Поэтому, конечно, здесь я уверен, что политическая составляющая публичная, она превалирует. Но действительно есть ряд вещей, которые мы доработаем и понимаем некоторые свои ошибки, может быть, в части информирования, в первую очередь, людей. Наверное, нам больше надо информировать граждан. Для этого мы договорились с муниципальными депутатами, что с вчерашнего дня, с 9 часов, в префектуре, значит, открыта специальная информационная комната, куда, где есть наш сотрудник московского парковочного пространства.
У вас хватает столько людей?
Людей у нас, конечно, не хватает, но если жителям нужно, чтобы эти люди отвечали на вопросы, сидя в префектуре, значит, они будут сидеть в префектуре столько, сколько нужно.
Это столько, сколько нужно, а вы думаете так проект, ну это все равно месяцы, правильно?
Мы договорились о том, что, во-первых, в каждой префектуре, где потенциально будет обсуждается вопрос платных парковок, в каждой префектуре создана будет отдельная комната со вторника следующей недели. Вот одна работает сейчас, а следующие будут открыты со вторника следующей недели, где будет специалист московского парковочного пространства с набором документов, с набором материалов, памяток, инфографикой, показывающий, что для чего. Но хочу ответственно заявить, вот прямо в эфире радиостанции, прямо в эфире, сказать, что от платной парковки выигрывают местные жители. То есть жители, которые проживают
в вашем. Вот смотрите, год предвыборный. И я так думаю, что этот год волновает людей не принято. И я так думаю, может быть, я ошибаюсь, что в связи с предвыборным годом и вдобавок кризисом было решено отказаться от платного въезда в Москву. Так может быть и с другими мерами притормозить предвыборный
я
год?
Я могу вам одно сказать, что уверен искренне в том, вот что сейчас скажу, что количество людей, которые бы говорили, если мы ничего не делали, ни какие-то регулирующие меры и прочее, так вот этих людей, которые бы требовали, не знаю, отставки моей, там, каких-то еще жестких мер, было бы в тысячи раз больше, если бы мы ничего не делали. Что движение в городе бы ухудшалось, чтобы вы на работу вместо, там, не знаю, сколько-то десятков минут ехали несколько часов, и этих людей, которые говорили бы, послушайте, что за такое правительство, которое безответственно подходит, ничего не меняет, ничего не делает, были бы в тысячи раз больше.
На самом деле, правда, ребят, ну просто я обращаюсь к слушателям, ребят, правда заключается в том, что я по пятницам 3,5 часа стоял. Это вот правда заключается в том, что я в пятницу заканчивал выпуск с криком «Валим, валим, валим из чертового города! Валим, валим, валим!» И я говорил тогда, и я вам напомню, и вы это помните, что свалить надо было до часу. Если ты не свалил до часу, ты пропал. А если ты выехал в 5 часов вечера в пятницу, приготовься. Скажи теще, чтобы грибочки с картошечкой готовила к 10 вечера. Понятно? К 10 вечера. Но это было, но это правда же, господи, ну что теперь? Значит, хорошо, я хочу, когда... Есть конкретный вопрос. Ребят, давайте попробуем, у нас 45 минут, мы сейчас в наушниках вас послушаем. 7373-948, 7373-948. Через секунду.
Подъем! Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Нет, это не то, это не то. Сейчас мы, сейчас, это не спонсор, сейчас будет настоящий спонсор. Вот, поехали. Вопросы по телефону. Пожалуйста, 7373-948. С нами заместитель мэра города Москвы Максим Лексутов, который отвечает за транспорт. А вы, я знаю, больше ничем не занимаетесь, кроме как ездите и лозите взад-вперед. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Максим Станиславович.
Здравствуйте.
Меня зовут Антон, я коренной житель города Москвы.
Скорее только задавайте вопрос. Представьте себе очередь вас ненавидящих.
Да-да-да, все, вопрос. Да. По поводу пятницы. Я ехал с улицы Сергея Макеева до Павшинской поймы 2,5 часа. При нормальном раскладе это 20 минут полчаса. Да. Спасибо большое, Максим Станиславович. Ваши меры действительно работают.
Прогиб защита.
Спасибо.
7373-948. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Меня зовут Сергей, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, вот у меня к Максиму вопрос. Знает ли он что-нибудь про улицу Пришвина? Потому что я сейчас домой вечером добираюсь, ну, минут по 15 на светофоре.
А про улицу Пришвина, к сожалению...
И с одной и с другой стороны заузили, и вот непонятно, что там будет.
Не нужно парковочные места там?
Мне кажется, нет, потому что на светофоре вставали машины в два ряда, да? А сейчас заузили так, потому что на противоположной стороне сделали парковку, что поворот налево на светофоре, да, и прямо в один ряд. И получается, вот вечером, я говорю, то проезжал, допустим, 2 минуты, да, и сейчас трачу 15-20 минут.
Я про улицу не могу сказать, сидя здесь, но обязательно ваш вопрос запишу и обязательно посмотрю на сайте, вот как мы делали в прошлый раз, те вопросы, на которые мы не успели ответить, мы ответы все разместили на... сайте департамента транспорта транспорт.мосру. Постараюсь на улице Пришвина также проанализировать и отвечу.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, доброе утро, это Фрок.
Фрок, да, прошу.
Максим, скажите, пожалуйста, а кто придумал развязку Борисовские пруды и Каширка? Это постоянный ад Каширка в области Борисовских прудов. Это стало намного хуже по трафику. Спасибо.
Ну, решение проектное готовил наверняка институт, не департамент транспорта, поэтому я думаю, что вы здесь не, так сказать, есть разные мнения по поводу этой развязки. Для некоторых людей действительно стало легче, для некоторых, наверное, хуже, поэтому здесь я ничего не могу ответить. Как есть, так есть. Дополнительная инфраструктура, думаю, что она все равно помогла для как кого-то проезжать быстрее.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
А, добрый день.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, известно ли, меня зовут Виктор Михайлович, известно ли господину Лексутову о работах специалистов по транспорту, в том числе в Высшей школе экономики и других, о том, что как только мы создаем хорошие условия для движения машин, их становится больше, и эта проблема никогда не решается. Я полностью одобряю политику, автомобилю не место в большом городе.
Виктор Николаевич, за что?
Вы знаете, конечно, с Высшей школой экономики, как и с МАДИ, как и с Плехановским университетом, мы работаем очень плотно и очень много работаем на предметы различных анализ, методик, стратегий. Могу вам сказать следующее, что наша политика не там тотальное расширение, это невозможно в масштабах города, улично-дорожной сети. Мы стараемся, поручение мэра такое, самые проблемные участки посмотреть, где можно расширить, и понимаем, что это не может носить тотальный характер. Поэтому узкие проблемные места стараемся расшить, какие-то точки аварийности стараемся убрать, и в этом наша основная стратегия, которая есть.
Да, поехали дальше, еще. Алло, здравствуйте, слушаю.
Будь любезный, Сергей, Москва. Максим, скажите, пожалуйста, а нельзя ли увеличить вот стрелки, которые направо, вот когда зеленый светофор горит, чтобы стрелка была направо в этот момент, чтобы мы не ждали отдельную стрелку направо, и там, где не проблемные переходные, вот эти пешеходные переходы.
Ой, интересно, вот мне интересно. Знаете, можно, я дополню этот вопрос. Значит, смотрите, люди стали дисциплинированы. Мы хорошо сейчас пропускаем пассажиров, этих пешеходов. Реально хорошо. Ну, стараемся изо всех сил. Ведь там 5 лет назад не пропускали, а сейчас пропускаем. Ну, или там 10 лет не пропускали. Пропускаем. Почему нам по зеленой бы не идти направо, пропуская людей, ну, как это делается в Нью-Йорке, я не знаю. Я знаю, что в некоторых штатах и на красный можно поворачивать направо. В штате Нью-Йорк нельзя. Но на зеленый можно поворачивать, пропуская пешеходов. Мы уже дисциплинированные парни.
У нас есть ряд перекрестков. Действительно, этот вопрос обсуждался на Государственной комиссии по безопасности дорожного движения у Игоря Ивановича Шувалова, который, в общем, поддержал введение такого поворота направо. Мы для Москвы решили, что это все равно будет определяться стрелкой.
Да.
И перекрестку рознь. Поэтому здесь, я думаю, надо посмотреть конкретное место, чтобы уверенно сказать. Но тенденция на то, чтобы при имеющейся стрелке направо давать поворот, то есть чтобы она горела постоянно, чтобы вы с крайне правого ряда могли поворачивать направо без проблем, пропустив, конечно, пешеходов.
Если там есть пешеходный переход. Мы готовы пропускать. Мы дисциплинированные мужики.
Мы постоянно увеличиваем количество таких перекрестков и постоянно горящий зеленый свет. Мы постоянно это делаем.
У нас даже в Харькове можно на красный поворачивать направо, пишет харьковчанин. Видите, нас слушают и в Харькове тоже. Но на самом деле слушают и в Харькове, и в Киеве, конечно, и в Австралии, и везде.
А можно я вопрос как пешеход задам? Пользователь метро. И не только я. Спрашивают, когда повысится тариф, если повысится? Когда?
Когда?
На общественный транспорт.
Решений по повышению тарифов нет. Мы говорили о том, что если повышение будет, оно будет ниже инфляции, которая есть. Но ближе к декабрю какие-то решения будут приняты и будут обсуждаться в правительстве
Ближе
Москвы.
К декабрю с тем, чтобы ввести новую плату с февраля или с марта? Или...
С начала года, наверное, это будет. Года. Да, но конкретное про повышение тарифов мы все-таки к концу ноября месяца уже будем понимать более четко. Скажу сразу, что это будет ниже инфляции. И для тех пассажиров, которые пользуются более часто билетами, для них повышение будет минимально.
Можете ли вы договориться, наконец, вот пишут, можете ли вы договориться, наконец, с Московской областью о перехватывающих парковках? Это должно быть за пределами Москвы.
Я знаю, что у пригородных железнодорожных станций в Московской области, по-моему, уже около 1500 перехватывающих парковок открыто. Наша программа, которая есть в метрополитене на сегодняшний день, это примерно 7500 перехватывающих парковок. К 2020 году будет еще плюс 10000 перехватывающих парковок у станции метро, которые находятся на периферии. То есть мы сами будем максимально расширять парковочное пространство, делать так, чтобы можно было машину оставить.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Максим, а скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что будет транспорт частников, маршрутное такси, стоит столько государственное. А это вот, я живу в микрорайоне Куркина, у нас такси стоят, вот эти автобусы, микроавтобусы, стоят на 5 рублей дешевле, чем общественный транспорт. Это значит, произойдет повышение цен?
Нет, смотрите, вы когда сравниваете, сколько вы платите? Жалко. Значит, будут работать все городское меню. И если вы купите билет, и вы часто пользуетесь общественным транспортом, сейчас никаких билетных меню в маршрутке нет. Есть разовый билет, стоит он в среднем 35, где-то 45 рублей, в зависимости от маршрута. Но если вы теперь пользователь частый, и у вас есть тариф, точнее, у вас есть проездной билет, то, покупая, например, билет на 60 поездок, вы будете тратить реально, там, по-моему, 24 рубля. То есть примерно на 30% вот эта система, которую мы вводим, она позволит сократить ваши затраты на проезд относительно маршрутки.
Скажите, когда Каширскую развязку с МКАД доделают, Миру Мир пишет?
Не готов вам ответить.
Когда решится проблема с пересечением МКАД и Волоколамского шоссе, Олег? Ой, а там вы знаете, да, с Волоколамкой?
Да.
Там же захлестываем мы друг дружку.
Да,
перекрёсток. И такой перекресток получается. То есть их много выходит, а мне-то надо прижаться вправо. И я обычно захожу...
Левее.
Как мне не стыдно. Да. Я захожу из третьего ряда в поворот, потом делаю такое оголтелое лицо, чтобы все понимали, что я отмороженный, и тогда уже там впиливаюсь в этот ряд. Тяжело? Реально тяжело. Вот опытный водитель как-то справляется, неопытному вообще они тыркаются там.
Вы знаете, я могу вам сказать, и говорил уже об этом, и не стесняюсь об этом говорить, как, может быть, многим там и не нравится. Количество автомобилей в Москве больше, чем может вытерпеть или пропустить уличная дорожная сеть города.
И все.
Все. Поэтому у нас сказать о том, что движение будет, вот, скажем, такое свободное, выехал и за 15 минут доехал до любой точки города, если мы с вами не будем задумываться о том, насколько эффективно мы используем личный транспорт, насколько мы не подумаем о том, чтобы иногда, когда возможно, пользоваться общественным транспортом, мы, к сожалению, проблему будем решать очень долго и медленно. Поэтому те улучшения, которые есть, это меры, связанные с регулированием и с расшивкой узких мест на улично-дорожной сети.
Понятно.
Поэтому честно друг другу
поэтому
скажем...
Поэтому идите и повесьтесь. Но нет?
Нет, так нельзя. Нет, конечно. Нет, конечно. Всегда наша задача дать разумную альтернативу личному транспорту. Это повышение комфорта, надежности, выделенной полосы для общественного транспорта. И развитие метрополитена, кольца Московской железной дороги и радиальных направлений.
Я думаю, это же цивилизационная проблема. Позвольте мне некое отступление. Это же цивилизационная проблема. Вот ты, когда ты едешь по Бельгии, например, да, ты точно понимаешь, что можно жить в общем маленьком Брюсселе. Ну, Брюссель маленький. А можно жить в там, Генте, а можно жить в Брюгге, а можно жить, так сказать, да? Везде примерно одинаковый уровень жизни, примерно одинаковый уровень обслуживания, понятно, да? Можно жить в Пярну, можно в Таллине, примерно похожая фигня, да? Значит, интернет примерно одинаковый, места рабочие, ну, в общем, похожие и так далее. Неравномерность России и особенность Москвы, элитность, я бы даже сказал, известной семьи Москвы, призывает сюда миллиарды, эти миллионы, не знаю, устремлений, сердец, дыханий, которые должны сюда прийти все равно, потому что это для них как другая страна. Это страна возможностей, Москва. И здесь мы с этим не сможем сладить никогда. Я никогда бы не поехал в Москву, я парень из гарнизонов. Я жил бы, честно, где-нибудь под Ефремовым, за Тулой. Вот где я жил бы, под Ефремовым. Чернозем, Гуси. Если бы мне там все было как в Москве, один в один. Понимаете? Я бы поехал. Но это же неправда, там же только подыхать.
Вы знаете, мировая практика и тенденции, которые в мире есть, они говорят о том, что все-таки укрепляются и расширяются именно города.
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 Но
и агломерации. Поэтому есть проблемы, которые, так сказать, в Москве достались в наследство, и, к сожалению, они не могут решаться быстро. Это когда в Садовом кольце 30% рабочих мест, всех,
да,
Москвы, и всего лишь 8% жилья. Поэтому, хотим мы или не хотим, в центр города приезжает огромное количество машин утром, выезжает вечером.
Я хотел Вове возразить.
Всего
Вова,
лишь разумное использование машин, оно позволит во многом решить эту проблему.
Я хотел Вове возразить. Вова, вот Лексутов сам поездит в метро. Значит, Вова, в прошлый раз Лексутов отсюда с Сашей Капковым, мы думали, что это шутка. Значит, Лексутов пешком спокойно в метро. И на метро до работы. И Саша Капков проследил все это и вел корреспондент. Говорит Москва, вел постоянный твит-репортаж. Так что не надо. Значит, Лексутов как раз ездит.
Езжу и еще раз считаю, что это вполне нормальное, разумное решение.
Да, я тоже так считаю. 7373948. Вы знаете, что я за минуту должен буду прекратить, потому что у нас обязательство перед рекламщиками. То есть у нас еще с вами 40 секунд.
Ладно, можно лучше я спрошу? Давай. Про пластиковую карточку.
Нет, лучше она лучше. Да? Слушали, слыхали?
Мне
Хасашина спрашивает. Она говорит, лучше я, чем слушатели. Молодец.
Нет,
вперед,
это вопрос от слушателей, от меня. Пластиковыми карточками в метро можно будет пользоваться? Ну, оплачивать проезд?
Покупать билет. Нет, да. Во-первых, вы можете по самой современной технологии NFC, если у вас есть, прикладывать к турникету ваш телефон, если там есть у вас специальная карта, и симка меняется бесплатно. Вы уже сейчас можете турникет открывать в метро и на наземном транспорте. Это раз.
А кредитные карты, простите, будут списываться с телефонного счета?
Либо с кредитной карты, либо с телефонного счета. Это уж по вашему выбору.
Это удобно.
Очень удобно. Это единственный город в России, мы, который это сделали. Это первое. А второе, то, что вы спрашиваете, кассе метро можно будет оплатить. Мы сейчас устанавливаем со Сбербанком терминал оплаты, чтобы вы оплатили в кассе метро проезд по кредитной карте. Но у вас есть замечательные, у нас есть вместе с вами замечательные автоматы по продаже билетов, где можно это сделать уже сейчас, давно можно было это сделать.
Ура-ура!
Ура-ура-ура! Я быстро скажу, что пробки те же. Максим, хотел обратить ваше внимание, извините, что так, господи, что у вас такой вид, что с вами хочется по-товарищески.
Значит, спасибо.
Те же самые окаянные пробки, те же самые, никогда не меняются.
Нет, они точно меняются, их становится меньше, они не становятся такими продолжительными. Город в коллапсе, которым вообще не проехать, не пройти, практически не стоит никогда, даже когда снег идет и прочее. Действительно, проблемы на ряде участков есть, я вам об этом говорил в начале.
Да.
стараться будем вместе их решить и победим обязательно.
Спасибо большое за то, что
спасибо
отвечали
большое
на наши
хорошего
вопросы.
Рабочего дня.
Счастливо всем. Мы пойдем и проживем его, ее, эту среду, 11 ноября.